Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова мы возвращаемся в студию. Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И блестящие собеседники у нас сегодня — священник и врач, настоятель Никольского храма в селе Макарово Московской области протоиерей Вячеслав Перевезенцев и его красавица-жена, кандидат медицинских наук, врач Дарья Архипова. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хочется поговорить с вами вот о чем. Рассуждая о осуждении, я понимаю, отец Вячеслав, примерно духовные последствия осуждения. То есть мы опускаемся вниз, мы становимся грязнее, тяжелее, мы слепнем, мы глохнем каждый раз, когда осуждаем кого-то, и не отдаем себе в этом отчет. Надо уметь рассмотреть и вырезать это в себе в духовном плане. Я примерно представляю себе, насколько я могу, последствия духовные осуждения. А вот физические последствия. Дарья, вот мне что интересно. Вот вы сейчас заговорили о боли в спине, вот в предыдущей части. А у меня есть знакомая семья. Люди хорошие, ну, как, впрочем, наверное, все люди. Мама, папа, дочка. Мама лет 20 назад была красавицей, тоненькой девочкой, закончившей пединститут. Я, к сожалению, являюсь свидетелями вот их каких-то скандалов и ссор. Так уж получилось, не спрашивайте как. Она обвиняет его во всем. Мало зарабатывает, выпивает, ведет себя недостойным образом. Дочь уронила, разбила, пришла грязная поздно. Вот осуждает, осуждает. И так получается, что все в этой семье становится в ху... И вот с ее здоровьем все становится хуже. Она набирает вес. Она начинает тяжело дышать, я это вижу. А недавно я встретил ее мужа. Говорю, а что с ней? Это же в больнице со спиной лежит. И я подумал, еще думаю, так может быть... Это последствия вот этих вот проблем,
ну,
которые
давайте,
она испытывает.
Это действительно это последствия этих проблем, но давайте не будем точно проводить параллели. Вот если мы осуждаем, у нас болит спина или у нас там начинается бронхиальная астма. Потому что это все, конечно, очень индивидуально. А вот тут вы затронули очень важную тему. Дело все в том, что если мы говорим о том, что да, осуждение как отрицательная эмоция влияет на наше соматическое здоровье, то если мы посмотрим, а что же делает осуждение в смысле отношений между людьми, то, в общем, это, конечно, разделение. Разделение – это ссоры. Ссоры – это, ну, если это ссоры между ближними, то это, в общем, такой ад, потому что это некоторое состояние, где ты находишься вне любви. Вот от этого, на самом деле, все, ну, будем так, очень у нас нет времени на разговоры, в частности, но, в общем, от этого все проблемы и этой женщины, и ее мужа, и ее детей, вообще всех людей на Земле. Проблема только одна – в том, что они чувствуют, что их никто не любит. А с Богом взаимоотношения сложные у многих, а у некоторых и вообще нет этого понятия, что
то есть,
и Бог их может любить.
Подождите, я правильно понимаю, отсутствие, что осуждение – это следствие того, что человек чувствует, что его никто не любит?
Нет, не совсем так. Так тоже может быть, потому что он осуждает, потому что он недоволен, как мы начали, да, с чего, что человек, у него, у человека низкая самооценка, он недоволен собой, он осуждает из этой точки, и из-за этого тоже. Но я сейчас имела в виду, что когда мы осуждаем, просто дело в том, что в вашем конкретном случае, конечно, надо разбираться индивидуально, но нельзя дать рецепты на все случаи жизни. Но, в принципе, что мы видим из этого вашего примера? Что вот она осуждает. Он, предположим, осуждает, естественно, ее в ответ тоже агрессия вызывает только агрессию. И это ссора. И вот эта ссора – это состояние нелюбви. Состояние нелюбви – это состояние, ну, плохое, адское состояние. И человек не может жить в состоянии нелюбви. Как вы там сказали про цветочек, которому говорил «люблю» или «не люблю», я не знаю этих опытов, но человек точно не может жить, когда он чувствует, что его никто не любит. И вот осуждение, приводящее к ссорам, Это залог того, что мы будем чувствовать, что нас никто не любит. Это в том числе тоже вот такая
вещь. А вы сталкивались в своей практике с ситуациями, когда человек осуждал, это было явно, и вот он осуждал активно, так прям воинственно, что вот как я наблюдаю вот эту ситуацию, там с тарелками об стену, с криками, с виноватым взглядом нетрезвого мужа потом. А какие были последствия физические, вот на физиологическом уровне, для здоровья? И, может быть, с той же ситуации, но когда осуждение было неявным, подавленным.
Но мы с вами немножечко сейчас, знаете что, я боюсь, можем уйти от темы в тему, это очень важная тема, может быть, для, не знаю, следующего разговора, подавленные эмоции. Вообще любые подавленные эмоции, подавленная агрессия, очевидно, стоит просто на пьедестале, вот уж если смотреть, да, но это немножечко другая тема. Вообще подавленные эмоции – это очень страшная штука. Она страшна во многих отношениях. В том плане, что мы не решаем проблему, мы ее загоняем в угол. Это, знаете, все равно, что когда мы... Например, лечим диатез только гормонами. Вы уж извините, я скачусь на медицинский пример. Когда мы замазываем сверху ранки, не занимаясь лечением внутренних органов, мы занимаемся приблизительно тем, чем занимается женщина, которой нужно быстро-быстро-быстро убрать комнату перед гостями, и она видит, что...
Распихивает по шкафам под кровать.
Распихивает, я бы сказала, предположим, там какой-нибудь мусор, а еще, может быть, какие-то крошки от еды, и вот она все это под диваны, и вот вроде бы пятачок такой чистенький, а потом забылось, что там под диванами, и там, в общем, начинаются таракани какие-то бега и так далее и тому подобное.
Рождается вот. Жизнь.
Да, приблизительно вот такая вот штука на самом деле под диваном с тараканами, с мышами, а уж я вообще не знаю с чем, с гниением, начинает развиваться, если мы свои чувства вот так вот под диван загоняем и не даем себе возможности о них говорить и их анализировать. Но это очень большая отдельная тема.
Я себе пометила. Подавленные эмоции, подавленная агрессия. Это прям вот один из ближайших наших разговоров. Давайте тоже посвятим.
Очень важная вещь. А мне бы хотелось, может быть, не знаю, сколько времени у нас осталось, но чтобы мы успели поговорить, а что же делать?
Да, кстати говоря, да, мы уже про обиду и с этой стороны, в смысле про осуждение, и про вот прям про все, так сказать, формы и присутствие этого явления в нашей жизни поговорили.
И кажется, что у этого нет выхода, потому что научиться не осуждать, вот мне 42 года, я знаю, насколько плохо не осуждать. Поверьте мне, я осуждаю.
Насколько плохо осуждать?
Ой, насколько плохо осуждать, да, абсолютно верно, Дарья. Я точно знаю, что я осуждаю. Я осуждаю. Причем вот вы сейчас говорили, а я сидел так, вот пока вы говорили, и знаете, как эти в картотеке диагнозы так перебирал. Так, здесь осуждаю. Почему? Так вот почему. Потому что я сам это делаю. Хорошо, следующее. А здесь осуждаю. Почему? Так вот почему. Я сам это делаю. Не смотри на меня виновата. Вот каждый раз, когда я тебя осуждаю, это моя исключительно вина, да. И выхода из ситуации нет. Надо только
Давайте
там...
не будем следующую тему обозначать. Еще чувство вины еще сюда тут...
Да. Вы знаете, вот действительно, есть ли какой-то выход из этой ситуации? Я поясню. У каждого человека есть свои свойства характера, которые отчасти результат тех обстоятельств, в которых он формировался, а отчасти, извините, это вводные. Ребенок лежит в колыбели, ему там 2 недели от роду, у него уже проявляется какой-то характер. А есть люди, которые по натуре своей легкие, которые легко прощают, которым вообще им гораздо сложнее помнить, что кто-то им что-то когда-то сделал, чем забыть об этом буквально там на следующий же день максимум. Им вообще трудно жить в ссоре. Они скорее вот они все сделают, чтобы примириться. Это не их достижение, это их внутреннее устройство, какой-то вот Господь так поцеловал.
Конституция.
Конституция, да. Так как телесная, так же и душевная. А есть люди, которые в этом смысле их антиподы, которые сколько бы усилий ни предпринимали над собой, пытаясь стать, научиться там легче отпускать, прощать, забывать, вот им это с такой чудовищной сложностью дается. И осуждение вот в этом же ключе. Я видела людей, которые легко совершенно принимают окружающих такими, какие они есть. И у них осуждение, оно, может, конечно, когда-нибудь бывает, но это прям какой-то, не знаю, патологический уже будет случай, единичный. Первое, что они сделают, это пули помчатся на исповедь. Люди из другой категории, я сейчас очень условно на эти две категории делю, да, сознательно, так сказать, вот...
Утрируя
и поляризируя, да, люди из второй категории, им для того, чтобы разглядеть в себе, что они вот сейчас за последние 5 минут 10 раз кого-то осудили, им для этого нужно такое невероятное усилие предпринять.
Я уточню, как человек, причисляющий себя к этой второй категории, все они понимают, все они осознают, им просто очень тяжело отказаться от этой, от этого горьковатого, но очень приятного удовольствия осуждать.
Смотрите,
это такая зависимость.
Можно я попробую разделить эту вторую категорию еще на две?
Конечно.
Смотрите, какая ситуация. Вы совершенно правы. Это действительно очень важная вещь, что конституционально есть люди, которые более свойственно осуждать и менее свойственно. Хотя бы одно понимание, к какой группе ты относишься, уже тебе потом поможет с этим справляться. Но вот та группа, которую вы внешне видите, им сложно не осуждать, она чаще всего все-таки состоит из, тоже делится на две категории людей. Первая категория действительно конституционально такие вот рожденные с такой особенностью, а вторая — это люди с привычкой к осуждению. Это очень важная вещь. И это хорошо бы отследить тоже как-нибудь каждому, кто задумается вообще над собой и над тем, почему же часто ли он осуждает. А потому что есть люди, которые выросли в семьях, где это принято, где по-другому вообще себя не ведут, где все вокруг плохо. Ну, предположим, вы выросли, не знаю, в стае волков, да, там, Маугли, но вы будете выть по-волчьи, вы с трудом будете говорить на человеческом языке, потому что вообще не знаете, что это возможно. Недавно на одном из обсуждений фильма один человек сказал, что ну, это же невозможно, нормальные отношения априори невозможны. Поэтому мы будем... Он имел в виду семейные отношения. Поэтому нужно так-то и так-то что-то делать, чтобы... Ну, не будем уже вдаваться. Сама фраза, вы знаете, априори же они невозможны. Человеку больше 40 лет. Он считает, что априори это невозможно. Человек, который вырос в семье, где разговаривают исключительно на повышенных тонах, считает, что по-другому разговаривать вообще нельзя. Это первое. И второе, когда он оказывается в ситуации какой-то такой критической, он будет действовать рефлекторно так, как научился. Если вы научились кататься на коньках вот каким-то, я не знаю, елочкой или как там это называется, я не фигуристка, то научиться кататься на коньках каким-то другим способом во взрослой жизни будет исключительно сложно. Поэтому лучше учиться правильно с самого начала. Вот эта вот привычная ситуация, она очень сложно искоренима, и тут нужна часто помощь, поддержка, может быть, специалиста или окружающих, чтобы пони, который бегает по кругу в шорах и не может уйти вот как трамвай с этих рельсов, чтобы он все-таки взял и побежал по другой дорожке. Это исключительно сложно, но это нужно, по крайней мере, понимать, что опять я по своему любимому кругу побежал.
А как можно себя продиагностировать? Ведь от честного ответа на вопрос, что со мной это происходит или нет, зависит во многом и успешность дальнейшего результата. Вот если человек задается вопросом, а может быть, я действительно там, правда, вот кого-то там осуждаю, как это проверить-то вообще?
Наверное, второй вариант достаточно легкий. Многим это понятно, потому что семью просто свою вспомнить можно, и если там это было нормой поведения, то в общем, это вот хорошо бы, может быть, действительно попробовать найти пути решения. Давайте попробуем.
Это обязательно, обязательно, да. Просто
вот
для того,
здесь,
чтобы...
кстати, очень сложно, потому что я могу предположить, что, по сути, вы говорите в том, чтобы винить родителей в том, какой ты есть сейчас.
А, это то, с чего мы начинали. Я говорю, не винить родителей.
Хорошо,
не говорить, что родители мои злые, ругающиеся, плохие, вообще всю жизнь мне испортили. А я говорю о том, что в нашей семье были крики и крикливое поведение мне знакомо, да, то есть это, то есть когда люди кричат, мне знакомо, это плохо. То есть вы оцениваете некоторый факт, данность, происходящее, событие, а не людей, которые к этому событию причастны. И тогда, ну, вы же можете сказать, в вашей семье разговаривают тихо, мирно или все время орут. Мама с папой говорят, ой, смотри, опять дождь на улице, боже мой, а вот в Америке, вот смотри-ка, лекарства хорошие, а здесь у нас плохие, а вот смотри-ка, вон твоя подружка уже в МГУ поступила, а ты все еще в поварское училище не можешь попасть. Если это было постоянно, ну это же...
То, о чем я говорю, на самом деле, Дарья, потому что мне, вот мне, например, сложно, то, о чем вы говорите, это критическое восприятие ситуации в семье, да, вот ты там оглядываешься назад, в детство, вспоминаешь, я бы не смог критически оценивать. Для меня это ни плохо, ни хорошо, для меня это такая абсолютная норма. Норма отношений мужчины и женщины, у меня прекрасные родители, дай бог им здоровья, у них все хорошо. Хотя я понимаю, что, может быть, там тоже есть какие-то сложности, перекосы, но я внутренне вообще не намерен оценивать это ни хорошо, ни плохо.
Ну, хорошо, давайте мы не будем оценивать, хорошо или плохо. Вы тогда можете оценить свое поведение.
Ой, а вот к своему поведению у меня много вопросов.
А вот если у вас есть поведение, к которому у вас много вопросов, вы можете попробовать, опять же таки, не боясь осуждать родителей. Мы не говорим сейчас об осуждении родителей. Мы говорим о каком-то таком трезвении. Знаете, вот действительно ведь есть суждение, а есть трезвение. Мы можем все-таки, мы же люди, homo sapiens, мы же можем трезво оценивать ситуацию или попытаться, по крайней мере, осудить, оценить ее трезво. Если мы видим, что я каждый раз наступаю на одни и те же грабли, жена приходит домой, предположим, чуть позже, я начинаю на нее орать. Или я прихожу, у меня неубранные тапки неправильно лежат, я начинаю на нее орать. Ну, давайте подумаем. Конечно, вы, может быть, пришли из мужского коллектива, где все орут, и вы не можете сразу перестроиться. Ну да, вы вспомните свой коллектив. А может, у вас там одни женщины вокруг, никто не орет. Так, значит, этот отметаем. Повод следующий. Ну и так постепенно-постепенно. Смотрите, а что это я на нее каждый раз ору?
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. Мы переходим в нашем разговоре, а в студии Алла Митрофанова и Александр Ананьев, и мы переходим к финальной части нашего разговора, нашего обсуждения осуждения. Простите мне невольную рифму, которую мы учредили сегодня с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем Никольского храма в селе Макарово, и его женой, врачом, кандидатом медицинских наук Дарьей Архиповой об осуждении. И вот та довольно неприятная, тяжелая, казалось бы, безвыходная картина, связанная с нашим осуждением, чтобы его рассмотреть, чтобы его увидеть, чтобы понять, к чему оно может привести. Но есть хорошая новость. У Дарьи Архиповой есть, как мне кажется, универсальный. Дарья хмурится, и это хорошо. Универсальный, на мой взгляд, рецепт, как побороть осуждение, как излечить себя от осуждения. Казалось бы, есть ли способ сделать так, чтобы ты перестал вдруг осуждать? Вот еще недавно я бы сказал, что нет такого способа, но, прочитав публикацию Дарьи, я понимаю, что такой способ есть. Дарья, слово вам.
Да, после такого универсальное. Значит, смотрите, давайте так, начнем с самого начала. Мы начали с того, что осуждение – это... Корнями осуждения является наш эгоизм. Вот первое. Хорошо бы посмотреть на ситуацию не со своей точки зрения. То есть допустить, просто первое, мы допускаем, что наша интерпретация не последняя истина в инстанции. Да-да. Это первое.
Что ты можешь быть неправ. Вот это вот, понимаете, когда включается презумпция собственной правоты, все, у меня ощущение, что схлопывается, над человеком схлопывается какая-то коробка, отрезающая его, и дальше он начинает бег вот по этой коробке, не видя окружающего пространства. И это действительно страшно.
Слушайте,
и
я,
от
знаете,
этого очень
что,
больно окружающим.
То, о чем говорит Дарья, отец Вячеслав, поправьте меня, это же и есть любовь к ближнему. Правильно ведь? Поставить себя на место другого, посмотреть на все его глазами.
Ну, вообще за этим стоит еще более как бы универсальная евангельская как раз истина о том, что ведь за любовью к ближнему стоит еще одна любовь, любовь к самому себе. Как это любить самого себя? Вот, это очень непростая такая штука. Вот, а как любить ближнего, как самого себя? Если ты поймешь, что на самом деле не этот ближний и есть ты, угу. Да? Что на самом деле другой — это ты. И вот этот навык смотреть на мир вот такими глазами, может быть, немножко безумным с точки зрения мира сего, но с точки зрения Евангелия это вот этот именно взгляд. Это путь к любви, к неосуждению, потому что себя осуждать, ну, конечно, мы это умеем, и как бы мы знаем, что это такое. Но все же, мы много что себе прощаем. И как-то
осуждаем
нас...
любя.
Да, осуждаем любя. То есть если мы всегда вот, будем в другом видеть себя, ну, или как-то стараться это делать, то вот, тут у нас много может... Нет.
Кокетливо. Слушай, я Дарью перебил, и я просто мне... Я вдруг понял, что то, о чем вы говорите, это абсолютно евангельское такое вот наставление. Посмотреть на все глазами того, кого вы пытаетесь осуждать.
Ну,
продолжайте.
Да. Или хотя бы допустить, что твоя интерпретация, ты интерпретируешь из себя. Вот у тебя болит спина, ты решил, что у всех болит. Вот не надо так делать. Это первое. Второе. Раз ты посмотрел уже не своими глазами, а просто на секунду увидел перед собой человека, то я просто из своего собственного опыта скажу, как доктор. Я думаю, что все доктора со мной согласятся. И вообще, наверное, даже не все доктора, а все люди, которые работают с любыми людьми другими, и их работа связана с некоторой помощью пострадавшим. Когда к тебе приходит человек, пусть он заявляет что-то очень нелицеприятное, но он приходит к тебе за помощью, и ты, твое желание основное ему помочь, то автоматически ты не можешь его осуждать. У тебя не получается, потому что в этот момент ты, во-первых, направлен на него, во-вторых, ты смотришь на него как на человека, а не как на человека, который совершает те или иные поступки, а на его поступки как на то, что мешает ему в данной ситуации жить. А твоя задача – помочь ему выбраться из этой ситуации. То есть твоя задача – сделать нечто, чтобы облегчить ему жить, а не решить вопрос, что там он говорит, делает, и правильно это или неправильно. То есть когда ты направлен на человека, когда ты пытаешься ему помочь, то очень сложно в этот момент осуждать.
Вы говорите, как мама, которая никогда со своим ребенком в 3 часа ночи не делала природоведение, пытаясь ему помочь, но при этом осуждая его, что он не сказал об этом вчера.
Слушайте, вопрос с мамами давайте оставим, но потом я со своим ребенком действительно никогда не делала природоведение в 3 часа.
Вы знаете, здесь такой момент. Я помню эту вашу публикацию в соцсетях очень хорошо. И я тогда еще поделилась тоже своими размышлениями там в комментариях, связанные с этим переведением человека из объекта осуждения в объект помощи. Мне кажется, здесь может быть, опять же, мы все очень разные, mm-hmm. но может быть такой соблазн, что если осуждение внутри, вот в твоем мире mm-hmm. осуждение – это защитная реакция твоего организма, основанная на гордыне, то есть ты видишь кого-то, кто делает что-то лучше, чем ты, например, и тут же у тебя в качестве защитной реакции сознание начинает подсказывать вот такой ход, да, осуждение. Этот человек, зато этот человек там, везде вот плохо, да, и я, получается, в дамках. на белом коне или там на слоне или на чем-нибудь еще.
То же самое бывает у людей, когда они видят, ой, смотри-ка, а вот этому совсем плохо, ну, значит, мне еще как-то можно жить.
Да. А когда, вот, если осуждение выступает как защитная реакция, и при этом, вот исходя из этой, да, вот системы, я этого человека из категории осуждаемого, то есть того, которому я на самом деле завидую, если называть вещи своими именами, перевожу в категорию тех, кому я должен оказать помощь, я его сразу ставлю на несколько ступенек ниже, чем стою я на своем розовом или там белом слоне, да, а он там где-то бедный, несчастный, сирый, убогий, и мне ему надо руку помощи протянуть. Понимаете, опять гордыня начинает играть с человеком злые игры.
Ну да, вы знаете, вы, наверное, очень глубоко копнули. Это правда, конечно, совершеннейшая.
Но если мы...
Тогда мы не искренне хотим помочь.
Да, если мы не соскакиваем, собственно, с точки зрения, вот которой, ну, единственная, на самом деле, евангельская точка зрения, что здесь нету выше, ниже, а здесь есть другой, как ты. Вот, кто ближний мой, да, тот, кому ты можешь оказать помощь. То есть, если мы вот так смотрим на мир, так смотрим на людей, то тут, в общем-то, ну да, понятно, что мы, у нас есть эта гордыня, никуда она не денется, но, в общем-то, это и есть способ что-то с ней делать. А как вообще с ней быть? Вот так. Вот увидеть человека на самом деле в другом, увидеть, так сказать, себя, это уже помогает немножко и с собой справиться.
Я бы хотела еще один важный момент успеть произнести до конца нашей встречи. Есть еще момент. Вот помощь — это одна важная составляющая, которая может некоторым помочь не осуждать. Но еще очень важный момент времени. Вот в двух аспектах. Первое — время между нашим желанием осудить, то есть реакцией, да, на стимул. Ну, например, кто-то нас подрезал, мы осуждаем. Вот дурак. Между стимулом и реакцией должно быть время, и если это есть пауза, то у нас есть время подумать, может быть, мы сделаем как-то по-другому. То есть, грубо говоря, досчитать до 10. Но самое важное, еще время в другом понимании. Для того, чтобы понять человека, нужно время. Мы не можем... Мы осудили, но мы не успели ничего. Я приведу очень такой тоже смешной пример, краткий. Приходит женщина в храм, плачет. Меня не допустили до исповеди. Почему? Потому что сказали, что я не венчана. Она плачет и говорит: да он бы хоть спросил меня, а я замужем. Понимаете, если нету времени спросить, а ты замужем, то мы осудим, что ты не венчанная. То есть нужно какое-то время, чтобы понять человека, и тогда нам будет легче его не осудить.
Я думаю, что сегодня прозвучало немало очень важных вещей. И то, что осуждать — это, как мы выяснили с Дарьей Архиповой,
токсично.
Не только токсично, это один из, пожалуй, немногих, а может быть, и единственный возвратный глагол, не имеющий суффикса
«ця». Это прям твое открытие, я считаю.
И то, что осуждение, вернее, спасение осуждающих — дело рук самих осуждающих, и никто, кроме осуждающих, им не осуждать не поможет. И то, что умеете делать паузу в словах, в выводах, в отношениях.
И не судите о людях по себе.
И не забывайте говорить спасибо. Просто садитесь на стол и говорите спасибо. Как, Дарья, 1.5 минуты?
Это кому как.
Но,
хотите,
хорошо,
можно 5, но с 5 лучше не начинать, устанете.
Да, начинайте хотя бы с минуты, да. Здорово с вами. Я думаю, что мы обязательно продолжим разговор совсем скоро.
Вот про подавленные эмоции. Ох, как интересно было бы поговорить.
Будет интересно. Сегодня мы беседовали с настоятелем Никольского храма в селе Макарово Московской области, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, и кандидатом медицинских наук, доктором, красавицей Дарьей Архиповой. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».